Глава вторая. Храм на скале, корабль в море. Сварог, вовсе не стремившийся занять почетное место, скромно устроился рядом с Морой в третьем ряду столпившейся на шканцах команды Божьего любимчика и внимательно слушал чиновника в серо-голубом вицмундире Ронерского министерства таможен. Тот, держа перед собой тщательно развернутый лист плотной бумаги, читал монотонно, но громко и внятно, отчеканивая каждое слово. Оглашал очередным гостям острова принятое здесь правило поведения и с особым смаком, с расстановкой просвещал насчет наказаний за нарушение таковых. Наказания разнообразием не блистали и гуманизмом не отличались. Собственно, наказание тут было только одно – за любую попытку произвести в храме Руагату, пусть даже мельчайшее разрушение – смертная казнь. За потаенный пронос на берег любых инструментов и приспособлений, способных послужить для причинения храму повреждений – смертная казнь. За самовольный выход за городскую черту с наступлением темноты – смертная казнь. За передвижение по острову в дневное время без сопровождения чиновника – смертная казнь. За самовольное причаливание к берегу вне городской черты на любом плавсредстве, будь то корабль, лодка – а также любой другой плавающий предмет, позволяющий человеку с его помощью держаться на поверхности воды, — смертная казнь. То же самое было обещано и пловцам, рискнувшим бы вылезти на берег вне поименованных пределов. И напоследок тот же печальный финал гарантировался любому, кто выйдет за городскую черту, имея при себе спички либо иные приспособления, предназначенные для добывания огня. Строгости, конечно, были из ряда вон выходящие, но, как легко догадаться, сводились они к одному — не допустить, чтобы кто-то причинил храму ущерб, неважно, ударом кирки или поджогом. В заключение чиновник взял у капитана судовую роль, потребовал поклясться, что здесь присутствуют поголовно все находящиеся на борту, и устроил перекличку. Вот теперь стало совсем скучно. Сварог рассеянно поглядывал на полдюжины неприметных субъектов, стоявших за спиной чиновника неровной шеренгой. Так и зыркали глазами по лицам. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться об их профессии. Шпиков тут было не меньше, чем солдат. Те и другие вместе взятые составляли добрых 9/10 населения острова. Ну, а оставшиеся работали в порту и в городе. А, впрочем, наверняка и среди них шпиком был каждый второй. Сердиться было бесполезно, все эти драконовские меры придуманы еще несколько тысяч лет назад и оставались неизменными, какие бы реформы и нововведения не происходили в большом мире. Все, без исключения державы Веглавского Ковенанта, даже крохотный Сигур, принадлежавший отныне Море, держали здесь солдат и шпиков. С незапамятных пор действовало еще одно нерушимое правило. Здешние контингенты обязаны были сохранять в отношении друг друга строжайший нейтралитет, даже если пославшие их державы сходились в ожесточеннейшей войне. Одним словом, все было подчинено стариннейшему поверью, к которому все относились от чего-то предельно серьезно. Разрушение храма Руагату или любой значительный ему ущерб вызовет всемирный потоп, не уступающий шторму. Никто, ни один книжник, ни один деятель тайных служб не мог объяснить Сварогу, почему так повелось. Так было всегда, с незапамятных времен и точка. Были у него кое-какие смутные догадки на сей счет, но для того, чтобы их проверить, следовало убедиться, что он не ошибся в главном. Он встрепенулся, вернулся взглядом ко второму слева шпику. Они встретились глазами, и тот удивленно округлил свои, всмотрелся, полагая, очевидно, что ему мерещится, судя по лицу, убедился, что не ошибся. У него даже челюсть стала помаленьку отвисать, но сварок украдкой из-за плеча впереди стоящего грозно показал кулак, прижал палец ко рту. Человек, опомнившись, как-никак работал на сём поприще не первый год, придал лицу самое безразличное выражение. Как же его зовут? Баркаль, Барналь... Ага, Барталь. Советник Барталь из Ронерской морской разведки, согласно правилам, всего месяц назад представлявшийся Сварогу по случаю своего назначения на эту именно должность резидента на острове Хайгрон. Адмирал Амонт отзывался о нем в самых лестных выражениях, как об усердном, растущем и перспективном кадре. Ну что же, можно сказать со всей уверенностью, усердие у него не отнимешь. Усерден настолько, что самолично встречает прибывшие корабли, притворяясь рядовым тихарем. А может, дело даже не в усердии. Им всем должно быть здесь чертовски скучно. Здешняя служба считается почетной, высоко оплачивается. Запись в чиновничьем или военном формуляре о службе на Хайгроне много значит для карьерного роста, но скука тут необычайная. Женщин мало, кабаки наперечет, развлечений никаких, поневоле волком завоешь. Сварог показал глазами в сторону берега. Неизвестно, понял ли его советник, но взгляд своего короля уловил. Закончив чтение, чиновник обвел всех бдительным, суровым взглядом, словно предупреждал: «Смотрите у меня!» Скучным голосом поинтересовался, не будет ли у кого вопросов, не требуется ли кому-то вторичное разъяснение, и, встретив общее молчание, привычно свернул казенную бумагу в трубку, выдал капитану разрешение на вход в порт и направился к шлюпке, на которой прибыл. Шпики потянулись за ним. Боцман Блай засвистал в свою дудку соловьем-разбойником. Парусная команда проворно полезла на мачты, палубные бросились к кабестану поднимать якорь согласно здешним правилам. Божьего любимчика, как и всякое другое судно, заставили встать на якорь в полулиге от берега, пока не закончатся неизбежные формальности. Палуба почти опустела. Сварог посмотрел в сторону берега. Увиденное полностью отвечало почерпнутым из книг описаниям. Остров был невелик, лиг 5 в длину и не более 2 в ширину. Он почти сплошь состоял из голых скал, если не считать узкой прибрежной полоски, где расположился небольшой городок. На вершине скалы тот самый легендарный храм. На вид ничего интересного или необычного. Стандартный храм, посвященный морскому богу Руагату. Колонны вместо стен, крыша из нескольких куполов, ярко раскрашена разноцветными красками в виде чешуи, фронтон выложен мозаикой. Те, кто бывал внутри, заверяли Сварога в свое время, что и там нет ничего интересного или необычного, храм как храм, иные даже побогаче. Сварог и не собирался туда тащиться, повившейся вдоль скального откоса дорожки, прекрасно отсюда различимой. Она была гораздо светлее дикого камня, ступени едва ли не отполированы бесчисленными любопытными. Паломниками их вряд ли можно назвать. Просто-напросто издавна считалось, что людям с достатком, неважно, какой веры они придерживаются, следует хоть раз в жизни посетить храм, о котором с давних пор говорится: «Пока он стоит, стоит мир». Циники, впрочем, уверяли, будто эту так называемую традицию придумали наживавшиеся на морских перевозках купцы, заинтересованные в стабильном доходе и для себя лично, и для наследников. «Предположим, я не ошибся», — подумал Сварог. «Предположим, она и сейчас там, под скалой. И что дальше? Сколько дней придется бродить по дну, прежде чем отыщется туннель? А если он давным-давно завален камнями во время подвижек земной коры так, что и следа не сыщешь? Если он цел, но вход намертво задраен люком исполинских размеров, способным открыться только по кодированному радиосигналу, скажем, что тогда?» Ничего, не стоит заранее нагонять на себя тоску. Он как-никак оставался королем, в каковом качестве располагал нешуточными возможностями и вдобавок был не последним человеком при дворе императрицы. Главное — отыскать вход, а остальное приложится. Божий любимчик остановился у каменного причала, матрос бросил на берег канат и спрыгнул следом, проворно обмотал его вокруг чугунной тумбы. «Вы собираетесь на берег?» — спросил Сварог. Капитан Зо покачал головой. «Только если вам непременно надо, чтобы я сопутствовал в каком-нибудь предприятии. Для меня тут нет ничего интересного. Дыра жуткая». «Ну, в таком случае, поскучайте немного на борту, хорошо?» — сказал Сварог, обвел суровым взглядом странную компанию. «И вы тоже, голубчики, за известные нарушения дисциплины остаетесь без берега. Мара, не дуйся, тебя это не касается. Кого-то одного мне все равно придется взять, мало ли что». Он решительно шагнул к трапу, быстро спустился на берег, оглянулся. Советник оправдал его ожидания. Он торчал поодаль, со скучающим видом подпирая плечом стену лабаза. Почуяв поживу, на Сварога с Морой тут же накинулась орава торговцев с лотками. Крохотные копии храма из всевозможнейших материалов, от дерева до золота, смотря на чей кошелек, бляхи и чеканка с тем же храмом, ложки и вилки, расписные тарелки, фигурки руагату и касаток, прочая дребедень. Сварог рыкнул на них так энергично и недвусмысленно, что они моментально разбежались. Неторопливо пошел вдоль набережной, кивнув советнику. Тот догнал его деловой походочкой, пристроился рядом, негромко спросил: «Мы можем говорить открыто?» «Да ради бога», — сказал Сварог, — «почему бы нам не быть старыми знакомцами? Только, разумеется, не стоит именовать меня величеством на людях и в полный голос. Я здесь инкогнито». «Я понимаю», — кивнул советник. «Вот и прекрасно. Развлекайтесь, Барталь. Я о вашем появлении в облике рядового тихаря. Или это какая-то важная операция?» «Да нет», — смущенно ответил Барталь. «Скучно здесь невероятно. Служба поставлена, все работает как часы. Местная специфика, знаете ли. Рад вас приветствовать, Лауретта. Вы меня, конечно, не помните, но я вас видел во дворце, в Ронеро». Сварог, ухмыляясь, сказал негромко: «В жизни Лауретты произошли существенные перемены, Барталь. Теперь ее гораздо уместнее с полным на то правом именовать ваше величество». Барталь просветлел лицом. «Вот как! Мои поздравления от чистого сердца. Не сочтите за лесть, но вы себе нашли достойную супругу, Ваше Величество. Вы составляете прекрасную пару». Он осекся, Мара возмущенно и яростно уставилась на него так, словно собиралась в следующий же миг вздернуть на ближайшем уличном фонаре или, не затрудняясь поисками веревки, придушить самолично. Бедняга-советник вмиг сообразил, что ляпнул что-то не то. «Вы неправильно поняли, Барталь», — сказал Сварог, едва подавив смех. «Графиня вовсе не выходила за меня замуж. Она теперь сама королева. Королева Сегура». «Ох, простите», — пролепетал сконфуженный советник. «Я и не подумал. Известия доходят с опозданием. Таши от чего-то перестали работать, в качестве источника новостей остались лишь прибывающие корабли». «Ничего», — великодушно сказал Сварог, — «вы и не могли знать. Это эпохальное событие произошло всего 10 дней назад. Мы прямиком с Сигура, и ни один корабль не мог нас обогнать. Значит, у вас сплошная скука?» «Да, неимоверная. Событий нет. Странности, правда, то и дело происходят. Вот взять хотя бы Городцев». Сварог приостановился, повернулся к нему, мгновенно отбросив ленивое безразличие. «Что за Городцы? Понимаете ли, 3 дня назад в порту отшвартовался очень странный корабль. Зовется он «Радуга». Плавает под городским флагом. Бумаги в совершеннейшем порядке, ни к чему придраться невозможно. Однако, согласно документам, это жемчуголов. Вообще-то ничего удивительного. К закату от Хайгрона всего в парочке морских лиг и в самом деле есть отмели, где частенько бывают жемчуголовы из разных стран. Вот только корабли у жемчуголовов совершенно другие, уж я-то разбираюсь. Обычный классический жемчуголов — это небольшое суденушко, шхуна, барк, порой гукор. А радуга, любой понимающий человек вам подтвердит, классический морской грузовоз. Большой двухмачтовый галеон с огромным грузовым люком с полусотней человек экипажа. Посылать такую громадину на добычу жемчуга — это все равно, что отправлять покупателю один единственный пирожок или книгу на параконной повозке. «А чем они занимаются?» — спросила Мара. «В том-то и дело, что вроде бы ищут жемчуг. Говорю, вроде бы, потому что сам у них на борту не был. Но они и в самом деле, что ни вечер, выходят в море, в сторону жемчужных отмелей, возвращаются только к утру. Только не к отмелям они уходят, а до рассвета крейсируют неподалеку от берега, к закату от острова. Но вот уже 2 ночи отряжаю людей наблюдать за ними со скал. Вчера ходил сам, до рассвета проторчал. Они бросают якорь, стоят на якоре 2 часа, потом перемещаются на некоторое расстояние, и все повторяется сначала. Ни разу с корабля не прыгали ныряльщики, ни разу. Чем они занимаются, совершенно непонятно. Каждую ночь. А вчера пришли 3 городских военных корабля. По объяснениям флаг капитана, решили устроить тут маневры. Знаете, что самое интересное? Каждую ночь они болтаются в море примерно в том самом месте, так, словно прикрывают радугу. Никто ничего не понимает.
«И что вы намерены делать?» — спросил Сварог подлинно королевским тоном.
«Я?» — взглянул на него советник с неприкрытым удивлением. «Я ничего не могу сделать.
потому что они не нарушают никаких предписаний. Никто ни разу не пытался высадиться на берег. Уж в этом-то случае им бы выписали на полную. Ночью, да и днем, на берегу полно патрулей, секретов, замаскированных наблюдателей, но они ни разу не приблизились к берегу, ни разу не спускали шлюпки. Никто не пытался достичь острова вплавь. Что тут поделаешь? Никому не запрещено хоть целый год подряд самым странным образом отираться возле острова. Как не запрещено и устраивать маневры в надлежащем отдалении от берега. С точки зрения действующих регламентов, утвержденных державами Ковенанта, они в своем праве. Ни у кого нет оснований предпринять против них какого-то действия. Остается лишь наблюдать и ломать голову. Ведь это все неспроста. Должна быть какая-то цель, ясное и логичное объяснение. «А версии у вас есть?» — подумав, спросил Сварог. «Версии? Ничего в голову не приходит». Разве что клад. В конце концов, не они первые. С давних пор кружат россказни, будто в окрестностях Хайгрона лежат на дне сокровища, как это обычно случается, всплывают неведомо откуда сомнительные карты, объявляются совершенно точно знающие место субъекты, надувают простачков. Но ведь ни разу не бывало, чтобы кто-то нашел здесь клад. И потом, предположим, на дне и в самом деле лежит клад. Но они ведь не спускают ни ныряльщиков, ни тралы. Просто стоят на якоре там и сям. Разве что у них на борту какой-то маг или другой колдун. Он и ищет. А вы что, слышали о таких колдунах? «Не приходилось как-то», — признался советник. «Я тоже не слышал», — сказал Сварог. «А днем они, значит, днем они смирнехонько стоят в порту. В первый день кое-кто из команды ходил в храм, но только в первый». Что-то крутилось у Сварога в голове, некие детали, никак не складывавшиеся в цельную картину. Клад, поиски, поиски чего-то под водой. Мать твою, в 33 морских черта! Конечно, он мог ошибаться, но никто об этом не узнает, кроме него, так что стоит попробовать. «Слушайте внимательно, Барталь, и не задавайте никаких вопросов», — сказал Сварог самым внушительным тоном, на какой только был способен. «Вы мне сейчас покажете издали эту радугу. А потом отправьте в море лодку с надежными людьми, с такими, что не станут болтать и задавать вопросы. Они должны бросить якорь в открытом море на расстоянии, скажем, сотни ярдов от берега прямо напротив радуги. Пусть притворяются, что ловят рыбу, что ли. Это будет выглядеть убедительно или нет?»
«Почему же? Многие от нечего делать выходят на рейд порыбачить».
«Вот и отлично», — сказал Сварог, сдерживая нетерпение. «Но это еще полдела. Они должны опустить в воду, незаметно для окружающих, понятно, какой-нибудь достаточно большой и яркий предмет, чтобы он оказался достаточно близко ко дну и мог служить надежным ориентиром для того, кто будет, он чуть было не выпалил, идти и вовремя спохватился, плыть над дном. Все понятно?»
«Честно говоря, ничего не понятно. Но выполнено будет в точности».
«Прекрасный ответ», — сказал Сварог. «Далеко пойдете, Барталь, я вам обещаю». Глубина была небольшая, и он издали увидел достаточно большой и яркий предмет, попросту говоря, большую ярко-красную скатерть с серебряной бахромой, неизвестно где раздобытую Барталем в сжатые сроки, укрепленную на канатике наподобие вексиллума за два угла. Подошел совсем близко, повернулся к ней спиной и, временами оглядываясь через плечо, зашагал по дну в сторону берега. Сразу ясно, что здешние места давным-давно обжиты человеком. Мусора на дне разнообразнейшего было столько, что Сварог почти все время смотрел под ноги, а не перед собой, обходил кучи хлама, состоявшего порой из самых неожиданных предметов, вроде дверей и даже ржавого плуга, которому здесь решительно нечего было делать по причине полного отсутствия на острове пригодной для вспашки земли. Поразительно просто, как любит человек гадить везде, куда только доберется». И никакими грозными королевскими указами эту привычку не побороть. Чертыхаясь про себя, Сварог все же добрался до набережной. Выпуклое днище городской радуги нависало над ним продолговатым темным облаком. Оттолкнувшись от дна обеими ногами, он поплыл вверх. Ухватившись за нижнюю оконечность массивного румпеля, извернулся и, цепляясь ладонями за обросшие морскими ракушками, черти сколько ни кринговались раздолбаи, широкие доски, скорее пополз, чем поплыл вдоль киля. Остановился, присмотрелся к тому, что обнаружил, оттолкнулся от киля, проплыл вдоль всей явственно видневшейся линии, четко выделявшейся вдоль днища. Подумал с радостью, что вовсе не выглядит дураком, наоборот, угодил в самое яблочко. В днище городского корабля был проделан большой люк, состоявший из двух продольных широких створок. Если представить его распахнутым, в него прекрасно пройдет некий предмет ярдов 6, а то и 8 в длину, не менее 3-4 в ширину. Кораблям такие люки совершенно ни к чему, если не считать одного единственного случая. «Ай да я», — подумал Сварог, — «ай да мыслитель, ай да проницательный ум». «Уважать себя начинаешь втрое больше против прежнего». Назад он вернулся минут через 20. Всплыл на поверхность, такой же голый, как полдюжины матросов с божьего любимчика, бултыхавшихся неподалеку от борта, старательно изображавших, что это их любимое занятие, которому они предаются в любом порту. Могут ведь быть у людей свои маленькие причуды. Мало ли на свете чудаков. К нему обернулись, и он сказал, ухмыляясь, «Все, ребята, можно вылезать». И первым подплыл к трапу с деревянными перекладинами, проворно взобрался наверх, принял от моры огромную простыню, стал вытираться. На него выжидательно смотрели капитан Зо с боцманом Блаем и странная компания в полном составе. «Я все-таки великого ума человек, если кто сомневался», — сказал Сварог и моментально стал серьезным. «Господа мои, это они. У них в днище не люк, а сущие ворота. Есть только одно единственное объяснение, и мы обязаны их взять».